Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук и профессор кафедры математики. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
А также Ольга Михайловна Фархетдинова, доцент УРФУ, кандидат философских наук. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна и уважаемые радиослушатели.
Мы продолжаем говорить о православных ученых Екатеринбурга. Людмила Константиновна, напомните нам, о чем мы уже говорили.
Цикл передач наших называется «Православные ученые Екатеринбурга и области». У нас есть аналогичная книга «Православные ученые в СССР в XX веке». Она пользуется довольно большой популярностью, прямо скажем. И мне захотелось написать аналогичную книгу про наших уральских ученых. Я с огромным удивлением обнаружила, что у нас практически их нет. Их так мало, вот я, в общем-то, старалась найти, и сейчас у меня только 8 человек православных ученых, которые не отказались от православия, когда оно, так сказать, официально запрещалось. Вот. И первые наши передачи были посвящены причинам, почему же так случилось, что в нашем замечательном городе, где так хорошо развивается и образование, и наука, так мало православных ученых. Ну, это мы объясняли на предыдущих передачах, а потом вот в прошлые две передачи мы уже стали рассказывать о тех ученых, которые действительно были православными в очень неудобное для этого время. Первый ученый был Кондратьев Владимир Васильевич, и второй ученый Иван Иванович Бенедиктов, оба доктора наук и оба православные. Вот, а сегодня мы будем рассказывать еще об одном замечательном человеке, Даниле Валентиновиче Пивоварове. Но вот Анна пригласила его ученицу, которая очень любила своего, да, учителя, которая очень хорошо его помнит, и именно она и будет главным рассказчиком на сегодняшней передаче.
Ольга Михайловна.
Да, Людмила Константиновна, я, во-первых, благодарна тому, что вы пригласили, тому, что Анна пригласила на такую передачу, которая в своем значении имеет, наверное, такие очень характерные для нашего времени черты, а именно та память и те способы воспоминания, которыми мы руководствуемся на сегодняшний день, они сохраняют не только имена, не только людей в наших сердцах, конечно, но и формируют ту историю, которая действительно во многих случаях, может быть, и была утрачена, где-то она забыта, а где-то, как вы заметили совершенно верно, мы не могли найти, ну, допустим, тех, кто, скорее всего, и такие люди были, которые могли бы открыто выражать свои убеждения в определенные периоды истории нашей страны. Поэтому вот начинание ваше, оно чрезвычайно важно, и оно имеет очень много перспектив, на мой взгляд.
Не только
8 человек, как вы обозначили, я думаю, тут имеет смысл посмотреть и на более широкий такой диапазон, у нас же не только Свердловская область, у нас здесь большие рядом, да, соседи, да, в рамках которых мы могли бы обратить на достижения и людей вот этих регионов, ну и областей. То есть некое такое сотрудничество. С другой стороны, вот рассказ о Даниле Валентиновиче, он невозможен без того, чтобы мы не вспомнили о том, что образ советского человека, ученого, ну и вообще верующего человека, он формируется неожиданным образом. То есть он формируется вне тех запретов, которые сопровождали жизнь людей того периода, и формируется очень объемно. То есть люди, я думаю, со мной многие согласятся, в том числе и радиослушатели, не переставали верить, их убеждения не были ограничены тем форматом, допустим, присутствующих в государстве, во власти, ну, каких-то ограничений или рамок, которые были периодом поставлены.
Можно я?
Да.
Вот меня тоже поражало всегда, как быстро восстановилось православие. Ведь вот три поколения упорно их отодвигали от православия. Но как только стало возможно, оказалось, что церкви заполнены, оказалось, что церкви восстанавливаются. То есть вера, она хранилась, но хранилась в сердцах.
Ну вот я даже по себе могу сказать, когда я была ребенком, наша семья, она была немножечко как бы параллельно с церковью, мы не ходили в храмы, и об этом просто не говорилось. Не то чтобы мы были какими-то атеистами, об этом просто не говорилось, но при этом практически у каждого своего одноклассника или одноклассницы я что-то узнавала, что они ходят в храм. Я помню, мы ходили на какие-то экскурсии, и они знают, как себя вести в храме, они рассказывают, что их там бабушка, не бабушка куда-то водила, что-то делала, и меня это удивляло, насколько это вот у каждого практически. Действительно.
Да, да. Эта вера сохранилась именно в людях, в сердцах людей. Она не проявлялась даже вот явно, но как только стало возможно, сразу же проявилась.
Да, да, как люди получили эту возможность как выражать, да, они, да, конечно, достаточно серьезно обогатили вот ту среду, с которой уже мы сейчас живем и работаем. Ну, если говорить конкретно о Данииле Валентиновиче, я думаю, что здесь можно сделать некую такую отсылку. Это, конечно, уникальный человек, это уникальный ученый, исходя даже из тех тем, которые он затрагивал, в каждой из которых присутствовала религия, вера, то, как соотносятся, какие существуют типы верующих, как организует религия общество. Тому свидетельство, конечно, и большое количество учебных пособий, которые он написал, они есть в нашем Уральском федеральном университете и известны широкому кругу лиц, который достаточно большой. То есть это круг лиц людей, которые выходят за пределы даже нашей страны. Это известный в мире ученый. Несмотря на то, что у него, конечно, было и, ну, хорошее, большое количество оппонентов, то есть те, которые высказывали иную точку зрения, но тем и замечательна жизнь и способы формирования тех мировоззренческих, как бы, тенденций, которые Даниил Валентинович выражал, что он вступал открыто и достаточно мирно в дискуссию, в обсуждении острых на тот период проблем, потому что он обучался на философском факультете в 70-е годы, защита диссертации кандидатской у него была в 72-м году, причем тема звучала «Некоторые аспекты практической проверки истинности научной теории», где даже вот в самом названии, где также был затронут вопрос о религии, тоже можно было найти те последующие тематические версии вот его исследований, которые он позднее в докторской уже развивал.
А как вот интересно, в те годы на философском факультете УРГУ тогда еще воспринимались вот все эти темы, разговоры?
Ну, во-первых, философский факультет, он был только организован, то есть это был первый набор, первый выпуск, и, конечно, своего рода некий такой вот мировоззренческая свобода здесь появилась, то есть настроение, которого не хватало. И, на мой взгляд, один из самых замечательных, ну вот на сегодняшний день, учебных пособий и учебников – это как раз история и теория научного атеизма, где представление о всех религиях, представление о том, какие люди бывают в вере, кто такие верующие, дано очень четко, понятно, с целью, чтобы это было известно всем тем.
То есть не спозиция... не Данила Валентиновича?
Да? Нет, это, ну, те учебники, в которые в тот период были, тот период, и по которым, конечно, данные темы изучались и обсуждались.
То есть, несмотря на то, что он называется учебник научного атеизма,
история,
здесь,
теория,
да. Да, здесь не идет речь именно про таком атеизме в классическом понимании.
Да, хотя тут я тоже оговорюсь, но так немножко как специалист в этой теме тоже, что атеизм, он тоже бывает разный, для каждой из стран характерен свой вариант атеизма, допустим, для зарубежных стран, там у них свои версии. Для нашей страны это атеизм, у которого, конечно, есть очень такой обширный политический контекст, есть обширный экономический контекст, и есть те прародители, на которых мы чаще всего делаем отсылку. Но в нем есть очень много всего хорошего, что было воспринято последующим периодом. И тогда, когда мы вышли в большей степени на философию религии, на обсуждение более мировоззренческих и более таких вот направленных на людей тем, связанных с религией, то есть изучение уже как бы вовлеченно в религиозную жизнь, вот тогда материал научного атеизма, он очень пригодился. То есть он способствовал тому, что можно было, ну, буквально так схематически, очень строго, но подходить к каждой религии, ее идентифицировать и смотреть на то разнообразие, которое в 90-е годы к нам пришло уже из других стран.
Да, я помню тоже, что у меня папа был коммунист. У нас, конечно, не было никаких книг по религии, а были книги вот по атеизму. И я именно читала вот с этой точки зрения, с которой вы говорите. Из этих книг по атеизму я извлекала, а что такое православие. Я это поняла, хотя была еще довольно невзрослая, так скажем. Вот. То есть книги по атеизму, они сыграли свою роль именно тем, кто хотел вникнуть в религию, они помогали это сделать в период, когда религия запрещалась, когда наоборот, значит, все атеизм, атеизм кругом. А вот в книгах по атеизму можно было прочитать, кто такой Христос и почему мы должны его любить и так далее.
Вот у меня такое, да, замечание. Там давалось очень четкое представление о том, какая религия, в этом и плюс вот такого рода изданий. То есть не было какого-то, может быть, апологетического взгляда в отношении атеизма, а был очень четкий описательный подход. И вот на всем вот этом фоне, конечно, исследовательская деятельность Даниила Валентиновича, она заслуживает внимания, потому что ему удалось вот, ну, в такой сложный, значительный для страны тоже период, но все-таки организовать кафедру и стать заведующим кафедры, где в центре внимания, у нас прямо такое генеральное направление было, религия как ядро культуры, где в центре внимания все те вопросы, которые каждое поколение, даже и в тот период, когда все начиналось, но каждое поколение волновало. И к нему, вот насколько я помню, конечно, я не столь долго с ним работала, но все-таки длительный период, это можно сказать, начиная с обучения и заканчивая там временем его ухода, 2016 год. Но к нему приходили люди разные. Это не только студенты нашего университета, это представители и разных конфессий за советом, это представители священнослужителей, это представители других университетов. То есть он был не только специалистом, но авторитетом в области высказывания независимых мнений, которые многим давали возможность потом организовывать именно диалог друг с другом. То есть я бы его назвала неким таким вот инициатором диалога в сложных темах и вопросах. Ну и даже наше руководство, управление его всегда приглашало на встречи с теми представителями, которые, конечно, приходили в наш университет. Ну и еще один такой замечательный ракурс тоже его деятельности, о котором можно долго рассказывать, это то, как он ставил и формулировал вопросы. Это видно по названиям тех кандидатских диссертаций, которые защищались под его руководством, и докторских. Там всегда присутствует вот такой вот аспект, связанный с религией, даже если это касается отношений в обществе. Ну или вот я даже специально выписала, вот, например, он задается вопросом, аргументируя представление о вере и о проблемах веры, говоря, что это центральная в религии, ну и в гносеологии религии тема, он говорит, так вот интересно было бы задаться вопросом, например, способен ли человек только по собственному желанию выбрать для себя веру, либо неверие в Бога? Согласитесь, это очень, ну, такой вот вопрос верующего человека. Либо можно ли понять мировоззрение атеиста, оставаясь при этом верующим в Бога? Это вот каждый раз какое-то новое открытие темы, и к нему, допустим, ребята, студенты никогда его не оставляли в одиночестве в коридорах после лекции, это буквально были дискуссии. Он всегда позволял выйти на новое видение проблемы, тем самым он как бы позволял расти до своего уровня, и это очень значимое качество. То есть того ученого, который не только свою школу создал в нашем университете, которая называется «Синтетическая парадигма в философии, в науке, в религии», но и способствовал росту нового молодого поколения. Было много таких людей, которые, приходя к нему, они потом оставались и уходили в науку, хотя они были не совсем из, ну, таких вот сфер, которые были близки науке. Вот, это вот такое значимое качество у него.
Да, конечно, это качество замечательное для преподавателя и вообще для человека.
Вот, ну, могу еще рассказать о том, как и насколько внимательно он относился не только к ученикам, но и к людям, которые его окружают. И здесь бы я тоже подчеркнула такое важное качество, которому можно поучиться. На мой взгляд, даже и сейчас, и надо этому учиться. Во всех своих статьях, которых тоже было большое количество, там свыше 400, автобиографию и свою картотеку, он очень методично вел, это прям было качество такого человека, он упоминал тех людей, с которыми беседовал. Даже если они не стали учеными в плане, там, не получили степень кандидата или доктора наук, но если они высказали идею, которая привлекла внимание Даниила Валентиновича, он обязательно в статье писал, что эту идею высказал такой-то человек вот в такой-то дискуссии. То есть он не боялся упоминать и говорить о людях, которые его окружают. Чаще всего вот у нас, к сожалению, есть такой, может быть, негласный, но какой-то тренд, что мы не любим, забываем или очень редко говорим о людях, с которыми вместе работаем, людях, которые являются учеными. То есть редко, когда смотрим на тех, кто рядом с нами. Как-то вот у студентов, даже у современных, есть такая, может быть, ну, не говорю, что это надо искоренять, но есть такая традиция смотреть те, кто очень там далеко, за рубежом какие-то ученые. В нашем университете большое количество тех, кто известен, и в мире тоже, но редко о них говорят.
Ну вот я тоже училась в УРФУ, и я наоборот помню, что у нас все равно был какой-то такой... Такая гордость большая за наш университет и за огромное количество ученых, которые многого добились, пускай мы даже их не знаем, пускай они на других факультетах, и нам они абсолютно не близки, мы даже, может быть, не понимаем именно тему, я имею в виду их учености, но, тем не менее, вот эта гордость, я помню, что это очень как-то вот как-то таким флером всегда царило, что вот мы, даже пускай мы студенты первого курса, но все равно, что мы становимся немножечко приобщены вот к этой вот ученой диаспоре.
Да, вот у Даниила Валентиновича это как раз была потребность рассказать о людях, которые рядом. И поэтому, я думаю, его научная школа, она такая обширная. То есть у него, ну, по всей России большое количество учеников, и можно сказать, в каждом из городов нашей страны есть те, кто знают Даниила Валентиновича, и те, кто с ним, ну, на каких-то таких темах был вместе, где-то обсуждал, где он кому помогал. То есть в плане такого научного роста это очень открытый человек был, и поэтому количество его учеников, я думаю, до сих пор одно из самых таких больших.
Но если он действительно был готов к диалогу, даже к самым обычным студентам, опять же, вспоминая свое студенчество, знаю, что есть некоторые преподаватели очень закрытые и смотрящие свысока, что где ты и где я, и о чем можно разговаривать. И наоборот, действительно, преподаватели с большим количеством, не знаю, ученых степеней за спиной, да, но готовые к диалогу, это всегда так грело душу, что вот стоит просто в коридоре, разговаривает с тобой и внимательно слушает, даже задает вопросы, удивляется, ты сразу же начинаешь чувствовать себя тоже таким важным и значимым.
Да, особенно когда вопросы задают, потому что вопросы со стороны Даниила Лутиновича, они всегда были в точку, что называется, то есть он позволял увидеть такой неожиданный ракурс, который, возможно, самому человеку был неочевиден. В этом, кстати, и ценность его присутствия в ученых советах того периода, и он не только активно принимал, только благодаря Даниилу Лунтиновичу очень многие, может быть, даже и провальные диссертации, но они получали вот такое вот освещение как бы с двух сторон. То есть, да, Даниил Лунтинович помогал диссертанту увидеть, где, что и где, ну, может быть, есть какие-то нюансы не очень состоятельные. И в то же время он показывал другую сторону. То есть у него был очень хороший навык вот этого баланса между тем недостатки и достоинства. То есть
По-моему, еще очень большая доброжелательность к людям, что он любил людей, и он хотел, чтобы, значит, им было, ну, они бы развивались, они бы диссертации защищали, они бы интересовались наукой. Это ведь тоже не всегда бывает. Не всегда ученый вот этого хочет.
Да, у него это действительно было, и его качество, которое делает из него не только ученого, но еще и созидателя, то есть созидателя среды вокруг себя, оно показательно в плане того, что вот темы, которые он предлагал, допустим, или когда к нему молодой там аспирант приходил, он эти темы позволял формулировать таким образом, то есть он помогал. И позволял в том числе самостоятельно, то есть он в этом смысле не запрещал думать. Ну, такое тоже бывает, когда вот ученые,
вот так,
да, они говорят о каком-то регламенте, о каких-то рамках. А тут он позволял и в то же время помогал, чтобы для самого человека это стало неким таким обретением того, как он подходит к раскрытию темы. И эти темы всегда были актуальными. То есть он помогал видеть не что-то такое привычное, а именно актуальное, современное, тем самым делая совместную работу. То есть это всегда аспирант или докторант, но это совместная работа с Даниилом Валентиновичем. И как вы правильно, Анна, сказали, он не только был открыт, он еще и душевно открыт к тем, кто к нему приходил, не боясь, допустим, приглашать своих учеников к себе домой, где его бессменной спутницей была Аза Михайловна Пивоварова, и это один из тех значимых людей, который его не только поддерживал, но и создавал вот эту вот атмосферу.
Это его супруга?
Это его супруга. Да, она, ну вот, по сей день это человек, который каждый день в своих разговорах, в беседах, а люди, которые тогда приходили в дом, ну, многие, конечно, уже как-то так отсеялись, но когда приходили, они по сей день как бы ей звонят, интересуются, и она с ними ведет как раз беседы, сохраняя вот эту добрую и, конечно, для нее очень важную память о Данииле Валентиновиче. Она живет им, и это тот человек, без которого, конечно, Даниил Валентинович как ученый, как деятель был бы невозможен. Ну и идеальный такой союз, Аза Михайловна как его такая помощница, в хорошем и с большой буквы смысле слова, она тоже уникальный человек.
Она тоже ученая? Она
нет, у нее, она, к сожалению, могла бы написать, но конечно, она всю свою жизнь положила на то, чтобы это делал Даниил Валентинович. Это очень начитанный человек, и с Азой Михайловной безмерно интересно разговаривать, потому что она знает всю художественную литературу, так как закончила филологический факультет. У нее совершенно шикарная подготовка в области эстетики, эстетических проблем, не только прошлого, но и современности. И очень обширные знания в области музыки. То есть тут даже себя иногда так чувствуешь не очень хорошо, потому что Аза Михайловна знает гораздо больше, чем мы все вместе взятые. Вот. Но я думаю, что это вот как раз и показательно, потому что это некий такой вот союз, общаясь с которым мы как бы как ученики мы получали очень многое. То есть и некий такой житейский опыт, жизненный, и духовный, прежде всего, наверное, духовный опыт, когда в союзе таких людей видишь, что они обогащают среду, в которой живут, и обогащают мир.
Ну, это как такой живой пример, да? Да. На которого хочется быть хоть немножечко похожим, да?
Конечно. Хотя в жизни у них тоже было очень много и того, ну, и печали, и горести, поэтому я думаю, что они не только выстояли, но и являются примером того, как можно справляться с тяжелыми утратами. Даниил Валентинович умер сын, и это было для него, ну, младший, причем это было для него очень серьезная утрата, потеря. Но сама жизнь, она как бы показала, насколько это сильные духом люди, и тот, и другой, и насколько они могут действительно вносить в нашу жизнь вот такую красоту, которая называется и вера, и душа, и душевность человека, показывая, не только написав об этом, но и показывая, как это на самом деле. То есть и писать о таких сложных темах, как вера, знание, верующий, религии в обществе, и в то же время демонстрировать это дорогого стоит. Что касается веры и убеждений, то Даниил Валентинович, конечно, он имел такой значительный опыт вызревания, формирования этой веры, несмотря на то, что книги и Библию, которая у нас также присутствует на кафедре в таком древнем варианте, он не только реставрировал, но и читал. Очень многие богословские вопросы он мог так значительно обсудить даже, ну, так, на уровне тех, кто имеет степень в области богословия. Вот. А свои убеждения он организовал вот в конкретную такую веру. Он принял православие, но уже в сознательном таком возрасте. И осознавая то, что воцерковленный человек, это человек, конечно, соблюдающий не только обряды, но и правила жизни, он это соблюдал, но по мере того, он это вполне так осознавал, по мере того, как давало и здоровье, и возможности, и работа. Но я считаю, что это один из таких хороших образцов, где мы видим, что человек очень честно относится к этому своему выбору. Я думаю, что это хороший образец, такой показатель того, как современные люди могут жить в вере, ну и не испытывать при этом каких-то противоречий, которые, может быть, им не позволяют так достойно, воцерковленно, да, так соблюдать порядок, но при этом в мировоззрении устанавливать свои какие-то вот рамочки и требовать от себя честно быть тем, кем я могу быть в этом мире и в этой вере.
Очень интересно. Вот как-то я вообще-то читала про Данила Валентиновича, но там вы как-то не так писали.
Ну, если бы я читала, то я... Просто я не могу, когда я себе говорю, то я читать не могу. Вот у меня есть это особенность.
Мне просто хочется еще поблагодарить нашу сегодняшнюю гостью. Когда у нас на миссионерском отделе функционировал семинар «Диалог науки и религии», она очень помогала мне. Я была, так сказать, во главе этого. Она находила аудиторию, она сама выступала. В наших сборниках по диалогу науки и религии есть ее статьи. Я очень ей благодарна. Сейчас наш семинар несколько заглох, ну, потому что уже у меня не было возможности его продолжать в том темпе, в котором раньше была. И мне бы хотелось, чтобы вы меня заменили, чтобы вы стали во главе семинара «Диалог науки и религии». Как получится?
Ну, я благодарна, очень благодарна за такое предложение. Я думаю, что нам стоит обсудить, как это возможно. Да. Ну, и было бы хорошо, да, если бы все сложилось.
Все сложилось, да. И семинар бы продолжал действовать.
Это необходимо. Это, да, это необходимый семинар и тема.
Мы же видели, сколько народу приходило.
Да, людям необходим вот именно такой какой-то независимый диалог, когда они могут... И религиозные, и в то же время научные. Наука сегодня очень активно развивается. Да, научные темы обсудить совместно.
Да, да,
Я думаю, что это хорошая площадка для организации вот такой вот коллаборации между учеными, верующими, теми, кто ищут, приходят к вере, и теми, кто пытается как-то себя, ну, может быть, так выстроить в религиозной жизни. Это хорошее подспорье.
Ну, я очень надеюсь, Ольга Михайловна, что мы с вами договоримся в этом плане, и наш семинар продолжится на радость руководителю миссионерского отдела отсюда него, и особенно на большую-большую радость мне.
Большое спасибо за участие в нашей сегодняшней передаче. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук и профессор кафедры математики, а также Ольга Михайловна Фархетдинова, доцент УРФУ, кандидат философских наук. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
Спасибо.
До новых встреч. Спасибо.